Нету никакого страха.
Подстава.
Кризис 30.
Чпок-чпок-чпок.
Юная любовница.
Ну погнали, дети. Психическая штука. Привет, это массажер.
Подкаст, который снимает напряжение и размягчает привычное восприятие вещей.
Массажер.
Всем добрый день. И разберем очень интересную тему. Страхи.
А точнее, почему они возникают, что с ними делать и как от них избавиться. Давай про страхи, приведи пример страха. Можешь не свой, а чей-нибудь.
Страх по-настоящему страх или страх как помеха действию, которую ты должен совершить?
Ну, когда помеха действию, это скорее не страх. Там есть страх, но это как бы больше следствие. То есть изначально там какие-то комплексы, зажатости, блоки. Вот это причина. А страх уже такой, блин, я боюсь, что вот этот блок у меня всплывет. Я не хочу, чтобы он всплывал, поэтому я это делать не буду. Получается страх. Но это уже такой какой-то второстепенный страх и полностью психологический. Слушай, я вчера был в Москве. Инфобизнесмены. Чаще всего приводят банальный пример. Ты хочешь дорогую машину. Значит, ты сначала должен пойти в автосалон, где эти дорогие машины продаются, и на абсолютно серьезных щах, на полных пафосах взять, сесть выставочный образец, потрогать руль, потрогать сиденье, в общем, впитать в себя вот эту атмосферу, которую ты такой прям сидишь весь на понтах в новой машине, в реале чувствуешь, как бы вот благодаря тому самому якобы запускается механизм приближения вот этой мечты к реальности. Я вчера, когда был в автосалоне с товарищем, я просто это вспомнил. Там все машины, ну, они не супер вау, ну, там 5 и выше миллионов. И я все-таки думаю, попробовать что ли. И знаешь, у меня не было ни негатива к этому, ни позитива. Я посмотрел, какое там сейчас все компьютерное, и у меня первая мысль была, это я куплю машину и потом с ней еще неделю разбираться с этим компьютером? Я даже садиться туда не захотел. И это не было моим комплексом. Я такой, ну куплю я сейчас, и что? Закрыл дверь, говорю, пойдем в кафе. Посидим там на втором этаже. Как это было связано со страхом, теперь бы вспомнить.
Тебя устраивает или тебя самого смущает собственное
поведение? Я же говорю, я поржал над этим. То есть сесть в машину и понаблюдать за своими чувствами, там, круто мне это, не круто, боюсь, а какие-то блоки там чувствую, что-то там, я в это не верю. А тут я такой верю, и мне аж прям противно, я такой ядрен батон, вот это так все сейчас сложно. Я уже привык на своей машине ездить, все тут просто. То она там какая-то умная, там вот автомат непонятный, там буксует что-то в снегу. А тут что-то надо сесть, пальцами тыкать в компьютер этот бортовой. То есть я за 5 лямов себе вот этот геморрой сейчас куплю? Не надо. А собственно вот и все. Я посмотрел на это, мне так весело стало. То есть кто-то из-за этого заморачивается. Оказывается, бывают в этом упражнении и другие чувства, с которыми ты вообще можешь не хотеть это упражнение делать. Просто оно мимо проходит.
Включается инстинкт развития мозга. Мозг такой говорит, о, это мне развиваться придется, это мне что, новую нейросеть отращивать, которой у тебя раньше не было, да, сейчас много ресурсов начну у тебя у организма брать, и тебе есть придется лишнее, и вообще вдруг еды не будет, и завтра сдохнешь, нет, не покупай эту машину.
Пусть ты мою лень мозга вникать в очередной компьютер описал так, но я бы это сказал, знаешь, когда у тебя ломается комп, и тебе приходится переустанавливать винду, есть совершенно такое чувство, что, ё-моё, мне теперь все программы заново наворачивать и все настраивать заново. Я не то, что что-то новое сделал, я потрачу кучу сил, чтобы вернуться к тому, что было. Так вот, страхи. Я ушел просто в другую сторону с примером про машину. Но обычно вот в этом упражнении, когда люди садятся в машину, у них могут всплыть страхи какие-то. Чаще всего психологически, потому что других страхов там вряд ли может всплыть. Что-нибудь из серии с самооценкой, я недостоин, у меня не хватит денег, я не знаю, как больше зарабатывать. И, как я уже говорил, это, наверное, не совсем правильно назвать страхами, потому что это больше блоки какие-то. Ну, человек сам для себя это может так интерпретировать. Вопрос. Как эти страхи снять? Вот.
Я сейчас представил нашу аудиторию. Девушка, которая сидит на кухне, пьет чай, и у нее страхи, чувство ревности, страхи разговора с близкими на какие-то темы, просто чувство тревоги. И Дмитрий, который говорит, я вот тут смотрел машину за 5 миллионов, у меня что-то страх сесть в ней, прокатиться. Ты настолько близок к нашей аудитории со своей проблемой, со своим личным страхом,
так,
что я
секундочку.
Думаю, сейчас вот вообще тебе никто не сопереживает.
Во-первых, я не просил меня сопереживать, я не говорил, что это мои страхи. И в-третьих, я не считаю, что наша аудитория настолько бытовушники. Я все-таки думаю, ты же представил аудиторию, как я представляю аудиторию. Пусть это будет та же самая девушка, которая выглядит ровно точно так же. Только она едет на паркетнике в свой загородный домик по заснеженной дороге. На собственном паркетнике, на который она не на, скажем так, Допустим, она занимается маникюром, и она имеет полное право говорить «я напилила на машину». И она в хорошем смысле сильная и независимая. Подчеркиваю, в хорошем смысле, а не в том, в котором сейчас все такие опять вот эти вот феминистические.
Дорогие слушатели, кто подписан на нас в ВКонтакте, напишите в комментариях, с какими страхами вы чаще всего сталкиваетесь и близок ли вам страх, похожий на страх Дмитрия.
Так у меня не было страха.
Да наври уже,
блин. У меня лень была.
Это всем пофиг.
Хорошо, ладно. Однако вопрос остается, как быть со страхами? Какие варианты?
Сегодня мы эту тему будем разбирать, как разобраться со своими страхами. И вообще, ваш ли он этот страх, может быть, вам кто-то подсказал, что надо этого бояться. Мы боимся того, что нас ждет после возможных событий. Наверное, запоминаем страхи самые яркие. Дмитрий, вот чего ты боялся?
Это был психологический страх. Это была смесь. Страх было одно из чувств. Смотри, у меня был раньше сильный логоневроз. В простонародье заикание. Оно развивалось волнообразно. И были периоды, когда прям оно пипец прям перекрывало. Я не мог говорить, и самое жесть, что эти периоды, блин, приходились на вот эти юношеские годы в старшей школе и в институте. Самый такой, блин, период, когда голова квадратная, не знаешь, куда бечь, рассказываешь урок, и ты как бы начинаешь что-то читать, и чуть ли не с первого же там или со второго слова начинаешь заикаться, и раз это происходит, второй раз, третий, и ты уже такой, ну капец. Как бы, если меня еще раз вызовут, я, пожалуй, что-нибудь не буду делать. И, естественно, на психологическом уровне вот эта вот жуткая неловкость, в которую я как бы попадал, естественно, она у меня стала чем-то типа мозоли. Я такой, я не хочу это больше делать. Никакие доклады с рефератами читать не надо, экзамены, боже мой, когда это все кончится. Это можно сказать, что это был страх. Но я говорю, это была смесь разных чувств. И страх, и неловкость. И желание, мне кажется, это очень важный был момент, там еще было некое подавленное желание как бы через это самовыразиться. В любом страхе есть такая штука, если поковыряться, где-то там в сердцевинке есть какой-то процент какого-то желания.
Ты боялся, что дома на тебя будут ругаться?
Нет, конечно. Я боялся плохо-плохо выглядеть, если сейчас так вспомнить, то есть вот люди, перед которыми я все это читаю, походу они меня считают каким-то дауном, дебилом, инвалидом. То есть это я сейчас, да, спустя годы могу на эту ситуацию посмотреть здраво. Когда ты подросток, и когда ты вообще никакой психологией не занимался, ты не будешь так думать. Это будет сугубо обычное такое простое, очень такое не прямое мышление, а очень, ну, буквальное такое мышление, знаешь. Вот то, что есть, есть, и вот я чувствую неловкость, и с этим делать ничего не могу, все. Я там краснею, потею, заикаюсь, господи, что же делать? Быстрее бы провалиться, чтобы это все скорее закончилось. При том, при всем, ум такой, чувак, я на эту тему знаю, что до хрена сказать. И ты когда пытаешься говорить, и оно не идет. Пусть это все закончится уже, этот ужастик. Но такой страх был психологический.
Страх выступления – самый популярный страх, самый мощный. И как ты смог с ним справиться в будущем?
Ой, очень долгая история. Там я даже не уверен, что я смогу назвать все факторы, которые помогли с этим разобраться окончательно. Были разные практики, психологические, в основном психологические, чуть-чуть духовные. И это все произошло не вот так вот, не за 5 минут. Любые загоны, страхи, комплексы, подозреваю, что и панические атаки в своем вот психологическом аспекте, и разные другие вот эти вот психологические блоки, у них у всех одна структура. И разбираться с ними тоже нужно одинаково. Там есть определенные механизмы, я не знаю, я могу назвать эту практику. Сначала нужно понять, что я сейчас чувствую в этот вот момент, в момент этого накала, вот этого эмоционального. Зафиксировать это, понять. Затем вспомнить, когда эти же чувства были раньше, доскользить до первого эпизода в жизни, максимально первого, который можешь вспомнить, когда эти чувства вообще появились, ситуацию, людей вокруг, ну, ситуацию, грубо говоря, в которой это все появилось. Если все успешно, ты сумел проскользить, а скользить – это большой навык. Находишь этот первый эпизод, смотришь на то, что там происходило, и какое внутреннее решение для себя ты там принял, или решение, или какой-то вывод о жизни ты сделал и навсегда его запомнил. И вот этот вот вывод о жизни, он потом начинает отравлять всю остальную жизнь, потому что мозг потом так работает, типа, я уже что-то подобное переживал, у меня уже есть готовое решение на эту ситуацию, буду чувствовать это. Вот в этом куча всех комплексов, страхов и неправильных психологических решений в жизни. Кстати, и негативных эмоций тоже. И стирается это все как? Вот эта история простым языком психологическим перепроживается или растворяется своим сознанием современным, текущим. Как именно растворяется? Есть разные варианты. кто-то может просто поспрашивать, ну, как психологи делают, вот ты сейчас, уже вот будучи взрослым, как смотришь вот на это свое убеждение? Это правда? И человек такой, нет, это неправда. Пару раз он это сам так сделает, переосознает и чуть-чуть отпустит. Либо есть другая тема. Мне больше нравится стирать это дело через позитив. Когда ты переходишь в позитив, вспоминаешь какую-то приятную эмоцию, и потом, находясь в этом приятном ощущении, прямо ее вот знаешь, вот максимально вот так вот в себя вентилируешь, представляешь, как было бы, если бы она была еще сильнее, там в два раза сильнее, в три раза сильнее, вот абсолютное накале эмоционального счастья, находясь в нем, смотришь вот на ту негативную ситуацию и на то решение, которое ты там ребенком принял. Либо решение полностью меняется, либо ситуация как будто бы в твоей голове разруливается по-другому, и оно отпускает. В моем случае помогло много-много-много всего. Вот эта практика, про которую я тебе сейчас говорил, я ее близко знаю всего лишь 3 года. Представляешь? При том, что даже где-то, я не помню, лет в 16, в 17 я ходил, я не помню, как звали этого врача, наверное, психотерапевт скорее. Она там пыталась со мной работать. Почему пыталась? Она, ну, не доковыряла, видимо, и еще все-таки у меня ум такой сильный, это моя такая штука. То есть она, наверное, все делала правильно, но именно в моем случае сначала нужно было научиться расслаблять ум, останавливать вот этот вот постоянный диалог внутренний, а потом уже делать практики, которые могли бы позволить эмоционально достучаться. Вот, когда я начал это все сам делать, когда мне мир эти знания передал, я сам уже докрутил, я такой, ну ок, все классно, да. У меня же еще недавно был опыт, когда меня просили вести мероприятие там в зале на сколько-то сотен человек. Я поначалу такой «я», а потом такой «я» и провел. Причем это несколько раз уже было, я такой «ну классно».
Эмоции это классные. Понравилось.
Слушай, не было. Эмоций не было уже. У меня было скорее удивление. Это вот так бывает? Я-то помню вот те старые эмоции, переживания, когда встаешь на уроке литературы, открываешь там что-то надо было сказать по какой-то домашней работе и пытаешься начать что-то говорить, и все, вот это вот язык там все заплетается, горло, вот этот вот спазм в шее, в горле, и вообще ничего невозможно произнести. Зал людей, и ты говоришь «Здравствуйте, уважаемые дамы и господа», еще голосом при этом умудряешься играть и какие-то интонации передавать, и они там что-то слушают, хлопают. Интересный опыт. Вот как оно бывает. Ну, то есть, у меня уже не было с этим отождествления, что типа «Я!» Теперь вот был такой, я стал такой. Снимите меня, посмотрите мои истории, смотрите, я что-то стою, похвалите меня. Вот эти все недопрожитые детские, вот эти все. Не было у меня такое, я такой, ну ок, ну было и все, классно.
Это классно. У меня было мероприятие, на которое я случайно попал как ведущий. Это было 2 года назад. И бизнес-сообщество пригласило меня выступить с IT-анализом за прошедший год. Что случилось нового и интересного. Я подаю на мероприятие до его начала, и нет ведущего. Мне суют микрофон, говорят, теперь ты ведущий. Спасибо.
Это была подстава?
Вперед. Было примерно так же. Ну ладно, теперь я ведущий, хорошо. Сделаем. Надо? Сделаем. Пошел и выступил. У меня своя проработка была по поводу сцены. Много чего пробовал. То хочется выделить в качестве ключевого. Очень действенным оказалась проработка мышц. Банально 15 минут до выступления есть специальные упражнения, разминающие, разогревающие полость рта, язык. Ты чувствуешь, что нет зажима, легко открывается челюсть, легко произносятся слова, нету никакого страха, просто берешь и делаешь. Бывает еще, конечно, страх связан, когда ты маленький в детстве. Немножко расскажу. Я с 5 лет играл на скрипке и выступал перед большой аудиторией. У меня всегда был страх, что там сидят родители, и потом они будут меня оценивать и рассказывать мне, что я сделал не так. И с этим страхом я очень долго жил и с ним боролся. И, честно говоря, наверное, до сих пор я не смогу сделать, если где-то там будут сидеть родственники. Скорее всего, я их выгоню. Наверное, не стоит это рассказывать.
Сейчас это прям клевый страх. Ну вот он же страх.
Наверное, я его в себе еще не проработал физиологически, хотя я этим занимаюсь. Занимаюсь не первый год. Это связано опять с мышцами, то есть мышцы реагируют. Ты в голове можешь себе там чего угодно выдумывать, но мышцы очень быстро становятся каменными, ты зажимаешься, в голове становится пусто, нет какого-то осуждения с точки зрения толпы, тебе как бы на толпу ровно, эмоций никаких нету. То есть если там нету в зале каких-то знакомых тебе людей, вообще спокойно, ты просто выходишь радостный, ты приносишь им пользу, ты можешь спокойно взять стул, 40 минут что-то рассказывать. Проблем никаких нету. Если для меня что-то, это человек, это какая-то ситуация, является хищником, я автоматически начинаю защищаться. Я трачу свою энергию, я трачу свои ресурсы на то, чтобы закрыться, собраться и быть максимально сосредоточенным на каком-то отдельно взятом хищнике. Ни на чем другом я в этот момент больше сосредоточен не могу быть. И вот эта вот проработка того, что для тебя является хищником, чтобы не отдавать на это энергию, она очень важна. Потому что если отлавливать в жизни вот все, что является для тебя хищником, все, чего ты пугаешься, ты это прорабатываешь и больше этого не боишься, вдруг становится очень много свободной энергии, свободных ресурсов. Ты быстро развиваешься, быстро растешь, у тебя на все хватает сил, потому что раньше быстрее уставал, не успевал, не хватало времени. Тут начинаешь успевать все. Просто мир меняется. У меня сейчас аналогия такая родилась. Когда-то в школе услышал про такое явление, как энергетический вампир. Наверное, многие его слышали. Кто-то верит, кто-то не верит. Кто-то относит к эзотерике, кто-то просто напрочь отрезает существование этих вещей. Но для меня энергетический вампир – это не то, что кто-то с тебя берет энергию. Это кто-то является для тебя вот таким вот хищником, а ты сам тратишь огромное количество энергии и сил на то, чтобы защититься от этого хищника, защититься от этого человека, он не сосет у тебя энергию, ничего не берет. Ты сам ее сливаешь на свои собственные страхи, сам отдаешь собственную силу. И очень много страхов прорабатываются именно так.
Ты сказал про хищника, а мне кажется, здесь другой аспект, что этот хищник, как ты его назвал, давай как-то по-другому его назовем, фактор, которого боишься, да? Вот.
Но это хищник, который у тебя в голове, там, триггер. Это не обязательно человек.
Да. Вот ключевое, да, то, что эта штука в голове. И внешний фактор может быть разным, а эта штука в голове, она все равно остается. И иногда ситуации разные бывают.
Это не обязательно человек. Хищник – это какая-то ситуация, травмирующая ситуация, находящаяся у тебя в голове. Это какой-то образ.
Ну вот, и это же главная штука, потому что работать-то с этим надо, и все. То есть все страхи, если уж так откровенно смотреть, психологические страхи, а других-то, наверное, и нет, они все к этому сведутся. Опять же, доскальзываем вот туда вот, в прошлое, до этой ситуации травмирующей, да, потом понимаем, что там так напугало, и пытаемся это дело растворить, вот этот вот блок.
Да, страх физиологический. По сути, мы боимся умереть, мы боимся не найти пропитание, и мы боимся, что стая нас отвергнет. А если стая нас отвергнет, мы не сможем размножаться, и мы опять же останемся без пропитания и умрем. И по сути, наверное, все к этому и сводится.
Ну да, в оконцовке все страхи в одну сторону идут.
Ну, либо сводится, либо с этого начинается дальше все самое интересное.
Так это же тоже психологическая штука. Потому что этого сейчас в реальности нет, но есть какая-то перспектива в голове, которая якобы должна произойти. Получается просто какая-то выдумка такая очередная, иллюзия. Это же не тело боится, правильно? Тело может испытывать боль. Тело ничего не боится, это просто тело, оно есть. Оно либо болит, я имел в виду, либо оно не болит. Вот, либо ему комфортно, либо некомфортно. Оно же не боится, это просто вот кусок, ну, материи некий.
Вот не соглашусь здесь. Для меня тело – это вполне себе разумное существо. То есть, есть человек как млекопитающее, то есть тело, да, вот тебе отключить, твое сознание отключить, все равно твое тело будет действовать как млекопитающее. Это твоему телу надо размножиться. Твоему телу нужно в рамках природы пройти определенный цикл. Раньше как было? До 30 лет ты уже женился, у тебя уже дети, по сути уже внуки, и тебе природа говорит, ну все, для твоего социума, для твоего вида, умри и оставь место для следующего потомства. Ты как бы свой цикл прошел. Это вот цикл, заложенный в тело тысячелетиями. А сейчас мы что имеем? Кризис 30, когда этот цикл природный у тебя прошел, и природа что от тебя хотела, либо добилась, не добилась, но по факту она от тебя отколебалась, извиняюсь за выражение, и она тебе говорит, ну умри. Ты такой, не хочу. Говорит, ну ладно, тогда сам живи как хочешь. А я не умею жить как хочешь. От меня хотели школу, чтобы в институт, от меня хотели институт, чтобы работа, от меня работа хотели, чтобы жениться, а жениться, чтобы дети, и для этого всего квартира, машина, мне сейчас 30, все есть. А что дальше? И страх. Страх, потому что я не знаю, чего дальше, от меня больше никто ничего не хочет. И я, наверное, разведусь. Вот, точно. Мне надо срочно развестись, потому что все, что вот это было, оно меня сковывает и не дает дальше развиваться, а развиваться куда? А я не знаю. Куда-то. Срочно надо что-то делать, разбираться со своим прошлым, которое травмирующее, которое все воспоминания, все твои страхи, все твои боли живут там. Тебе срочно надо с этим разбираться, потому что ты просто не знаешь, как дальше жить. Тебе надо хоть что-то делать, и ты думаешь, что, чтобы исправить ситуацию в голове, тебе срочно надо разбираться с прошлым. Не надо, оставь. Разберись сначала с будущим, каким ты хочешь стать, вот какой ты сейчас и куда ты идешь. А потом уже время будет, поразбираешься со своими страхами, если вообще есть смысл с ними разбираться, а то, может быть, они как бы и не твои, и навязаны, и их и не осталось в тебе. А как у тебя прошел кризис 30 и прошел ли?
У меня его не было. Я хочу отметить два момента в связи с тем, что ты сейчас сказал. Во-первых, сейчас я для себя вспомню. Так, да, про будущее один момент, а второй про... Да, ты же начал говорить о том, что это тело боится, и потом начал все говорить, и свел все равно к психологическим страхам. А я так и начал, что психологические страхи, да, есть страхи психологические, и все, а других нету. А тело не боится, а ты стал говорить, что тело боится, и потом сам стал как бы эту мысль продолжать, и стал приводить в пример снова психологические страхи. Это как бы доказывает то, что я и сказал. Тело не боится, и как бы это нет смысла обсуждать. Оно либо испытывает боль, либо не испытывает. А второй момент, когда ты сказал, да, типа разберись с будущим, вот тут я уже с тобой не соглашусь, потому что если в голове сидит неправильный стереотип мышления, он есть, если с ним не разобраться, то будущее будет планироваться точно так же вот с этим стереотипом мышления. Или чтобы его компенсировать. Или он будет, как, знаешь, на пресс-форме просто, вот она постоянно штопается, вот шлепается, чпок-чпок-чпок, и вот в будущее будет такое же формироваться то же самое поведение, те же самые мысли будут идти туда. Поэтому если люди хотят конкретных каких-то перемен, нормальные помощники, психологи, они всегда знают, что причина кризиса в каком-то... Как это называется? Ну, кризис, да, просто слово синоним. Ну, типа ценности, да, что-то меняется в жизни. В переменах, в каких-то переменах, в непредсказуемых или в каких-то новых переменах, когда становится понятно, что по-старому уже не работает, а как по-новому еще непонятно. И вот как будто бы возникает кризис. Но тогда ж надо просто разобраться, а почему тогда у меня вот по-старому как это работало и на основании чего. И, собственно, вообще с чем кризис-то возник? Пример, который ты привел... Он вот ну, такой, да, классный, бытовой, и в него, наверное, попадают все, хотя, как говорит Кличко, наверное, даже не все, да, или как там могут смотреть в завтра, да, что-то он такое говорил, веселое. В завтра, наверное, могут смотреть не совсем все. Когда к тебе шел, смотрю, семья проходит рядом, такая, ну, еще молодая семья, видно. Мужчина, женщина, там, ну или скорее парень, девушка, наверное, правильно говорить, и ребенок маленький. Вот смотря на них, у меня как будто какие-то всплыли ассоциации, что вот как интересно, то есть они живут, я своих друзей вспомнил, что люди, как будто бы они вот с института выпустились, продолжают заложенную в них программу вот эту социальную, родительскую, общественную, что с института выпустился, наработку устроился, там годика 3-5 поработал, чтобы на ноги встать, все, пора жениться. Женился, годик-два там для себя пожили, все, давайте, дети. Такое ощущение, как будто все просто бегут, чтобы себя чем-то, блин, занять. Как это я буду ничего не делать, а так не положено. Что там положено по этой программе? А, дети? Ну, погнали, дети. Хорошо, дети-то потом выросли, ты-то потом что будешь делать? И то есть вот этот вот вопрос постоянно отодвигается на будущее, на будущее, на будущее. И, конечно, вот этот знаменитый кризис, ты его назвал 30 лет, но на самом деле он уже 40-летний кризис середины жизни у большинства людей. Они как раз к этому сроку выполнят. В 20 лет где-то примерно плюс-минус поженились. И уже в 40 там вот плюс-минус уже дети взрослые. И они такие, значит, вот это так понятно, значит, это же садик, школа, институт, работа, же свадьбы, дети. Это... А где дальше-то в этой программе? Что дальше-то пора?
Юная любовница, все по новой.
Как способ компенсировать смысл жизни, да, потому что здесь такие, я потерял вкус жизни.
Точно.
Да, да, бесово ребро вот это вот начинается. Только у женщин то же самое, и они тоже молодые любовники. Женщины, желаю вам молодых любовников, если вам это нужно.
Пик активности к сексуальной женщине приходится как раз с 30 до 40.
По-моему, даже до 45. Это я где-то читал, это я так.
Я-то уже это не сам придумал.
Отмазавшись, посмотрел я в потолок, да. Ну вот, то есть какая-то непонятная компенсация какая-то вечная. А все почему? А все потому, что с самого детства никто не подсказал задаться вопросом сразу. Кто я и что я хочу?
И вот здесь мне хочется объяснить, как это работает. Достаточно простого понимания, Если, конечно, есть желание разобраться, если есть желание оставить все как есть и не разбираться, просто пролистайте то, что я сейчас скажу. У нас существует поведенческий паттерн в голове. Он складывается. То есть вы отыгрываете роль. Вы отыгрываете роль родителя, вы умеете воспитать детей, умеете создать быт, и это навык. Если вдруг потребности в этом нету, а вы это умеете, то вот эта вот пустота создает внутри чувство тревоги, создает чувство страха. Как мы говорили в прошлом подкасте, мужчина может спокойно лежать на диване, у него чувство страха не возникает, чувство тревоги не возникает. У женщины тревога возникает, как это ее мужик лежит уже столько времени и ничего не делает. Это большая проблема. Ее надо либо срочно заесть, либо срочно занять чем-то мужика. А мужик, который сам не хочет решать, а таких очень много, слушается свою женщину. Настоящий мужчина должен быть подкаблучником для своей женщины, но исключительно для своей. И тогда женщина будет его толкать в светлое будущее, такое будущее, каким она его видит. Либо у женщины не получается его толкать, она начинает заедать чувство страха, стресса, и к чему придут эти отношения, тоже непонятно.
А по-моему, все очень логично. Ты описал прекрасную ситуацию, которая в фольклоре называется как два сапога пара, которую все психологи говорят, они нашли друг друга, они вот всеми шестеренками своими совпали, и вот они так и живут. Один ничего не хочет, другая хочет, но не умеет.
Но не сама, а от него, чтобы самой не делать.
Ну, естественно, это уже детали.
Нет,
вот это среднебытовая семья.
Несколько психотипов, да, у нас есть ребенок, родитель, взрослый. Если кто-то отыгрывает ребенка, кто-то отыгрывает родителя, а кто-то взрослого, то тогда, как ты говоришь, шестеренки совпадают. Кто-то над кем-то должен отыгрывать какую-то роль, если вы в разных психотипах. Но если вы два взрослых человека, если вы умеете разговаривать, если вы умеете доносить мысль, у вас есть цели, и вас не нужно пинать, чтобы вы вставали в диваны и шли, но это уже совсем другой тип. Вы уже не шестеренки. Два взрослых человека, где 1 плюс 1 равно 11, а не 2. Но это очень редкий вид. Люди, которые разобрались со своими страхами, люди, которые спокойно могут их проговаривать, люди, которые помогают в первую очередь себе и своей половинке двигаться и идти к какой-то цели. Цель не на один год, не на два. Цель, которая выходит за рамки жизни. Да, человеку сложно без цели. Человеку нужно видеть какую-то перспективу, нужно видеть, куда он идет. И если он что-то делает, то зачем он это делает? И сидеть, прорабатывать свои цели очень важно. Когда вы закончили свою социальную программу, то, что хотело от вас общество, то, что хотели окружающие, они получили, ну или не получили, и вы поняли, что уже им это не дадите, и вы занялись исключительно собой и своими целями, вы прорабатываете себя на какой-то долгий период. И даже цель не ставить цели, цель пожить без них, цель разобраться внутри себя, понять, какие поведенческие паттерны у тебя есть и какие поведенческие паттерны мне еще надо отрастить. А вот у этого человека мне нравится такой тип поведения и его результата, а у этого человека мне нравится такой-то тип поведения и его результата, и я хочу, как он. И просто наблюдение, что такого он делает, что у него это получается. Я тоже так хочу. И это очень хорошая стратегия. У вас действительно получится. Надо просто запастись терпением и двигаться. Обязательно все получится.
Смотивировал.
Это просто мой страх жить без цели.
Вот. А чего ты боишься на самом деле? Я иногда смотрю на людей, которые постоянно в движухе. Что-то делают там в одном, что-то там, сям, это. То есть не которые вот эта типичная жизненная программа, а люди, которые вот, ну, предприниматели. Ну, те, кто у меня в окружении. И некоторых людей я не понимаю, почему. Ну, то есть, они это делают, чтобы что. То есть, стандартно я смотрю. Обычно, если удается поговорить, я примерно быстро там за несколько вопросов можно понять, что этот человек компенсирует. От чего бежит и к чему, соответственно, вот эта вот компенсация возникает. Да, даже если сам он не понимает, главное, чтобы мне это было понятно. А иногда я смотрю и не понимаю. Такое ощущение, что они что-то прут во все стороны, и мне кажется, что они либо врут сами себе, либо это какой-то вообще феномен. Ну, к счастью, таких мало, поэтому это мне мозг не сильно взрывает. Как это связано со страхами? Да очень просто. Обычно все что-то делают, чтобы какой-то свой страх компенсировать.
Слушай, у меня страх недавно появился. Я его сам себе создал, спасибо Ютубу. Прям реально страх. И вот ты говоришь, что нету страха тела, вот он прям животный. Я случайно наткнулся на ролик личинки слепня или овода, не помню точно. Я зачем-то это посмотрел, теперь я не могу это развидеть, это просто ужас. Если я вижу вдруг что-то подобное, у меня внутри прям все. Причем вот как бы головой страха нету, но есть какое-то, знаешь, такое дикое отвращение. Ты, наверное, просто не видел, не знаешь, о чем речь. Мы сейчас сделаем паузу, ты это посмотришь.
Не, спасибо. У тебя тоже
появится этот страх.
Ты когда это смотрел, наверняка ты как-то отождествился с этой картинкой и, может быть, даже где-то как-то представил, как эта фигня как-то тебе вредит.
Да.
Так вот, ты что, боишься? Тут ключевое то, что ты это представил, и ты с этим отождествился. Это опять не страх тела. Вот как ты мне не говори, тело ничего не боится, оно просто есть. Оно просто существует.
Такое отвращение дикое.
Ну, психическая штука.
У меня все детство прошло на улице, вокруг меня были и слепни, и оводы, и никогда не боялся. Тут YouTube просто воткнул какой-то ролик, и мне стало вообще интересно, что я такое увидел на экране. Вот это вот личинки слепней, они маленькие так выглядят, и вот так вот живут, и питаются, а потом становятся вот этими жужжащими назойливыми существами. Теперь мне даже как-то боязно ходить гулять по лесу. А как от этого избавиться? Не знаю, как от этого избавиться пока. Пока в процессе. Будем медитировать.
Ну, перестать просто воспроизводить постоянно вот эту штуку у себя в голове.
Ну, нет, постоянного-то нету. Я сейчас пока не вспомнил про эту тему.
Постоянно пока страх есть. Если страх есть, значит, ты это воспроизводишь. Это как не думай про белую обезьяну. Что ты первый сделал? Представил белую обезьяну и потом стал про нее не думать. Это мне, знаешь, что напомнило это твой забавный страх? Где-то в школе, в учебнике по биологии, что ли, мы как-то проходили чесотку. И там были схематически нарисованы чесоточные клещи и как они живут в теле, которые вот между пальцами вот тут вот и живут. И там вот эти были нарисованы вот эти каналы, которые они прогрызают кожи. И меня это что-то так-то бомбануло. Я такой думаю, реально такое есть? Я, короче, сразу стал постоянно такой проверять каждый день, что у меня между пальцами рук, ног, все ли чисто, все ли в порядке. Там, когда бы они их специально промывать между каждыми пальцами, чтобы, не дай бог, какая-нибудь фигня не залезла, а то будут потом во мне жить. Это так было противно.
Ты сказал, у меня как-то рефлекторно вот тело прям сжалось. Мне кажется, просто вот защитный механизм, существующий в нашем теле. Я не специалист по мозгу, чтобы сказать, что там было первично, сначала ли отреагировало тело, потом мозг, или сначала мозг, потом тело. Но есть он такой страх, и тогда возникает сам по себе, с ним сложно бороться. Но это не социальный страх. Социальным он ни с чем не связан. А вот страхи, связанные с взаимодействием с людьми, с ними уже как-то можно делать, и их можно как-то прорабатывать.
Да все можно прорабатывать, по большому счету. Схема-то одна и та же у страхов. Про это в самом начале говорили. Какая-то травмирующая ситуация, где либо чего-то ожидал, но не получил, либо неожиданно чего-то получил неприятное. И эта штука закрепляется и начинает проецироваться в похожих ситуациях, где что-то чего-то напоминает. Вспомни мой пример, я уже не помню, с какого подкаста, наверное. Был пример про другое, но структурно то же самое, технически то же самое. Про цветы эти бархатцы, которые моя знакомая увидела и которые ей испортили настроение. Технически все было то же самое. Была неприятная ситуация, она в этой неприятной ситуации сделала вывод, что вот теперь там по жизни все будет плохо, если я вижу вот эти бархатцы. Ну, я на самом деле не знаю, как она это для себя интерпретировала, просто она мне эту ситуацию рассказывала. Но можно предположить, что вывод был такой, когда она увидела триггер, вот эти цветы, снова у нее испортилось настроение. Страхи работают точно так же, что-то триггерит и всплывает в том, что называется подсознанием, бессознательно всплывает вот эта штука. Там большой такой, не 50, конечно, процентов, но прям такой значительный большой шаг вот эту штуку вывести из бессознательного, чтобы понимать, а что сейчас, собственно, триггернуло. И это уже прям, ну, где-то на треть прям уже ослабляет этот страх, потому что ты понимаешь, а, то я сейчас переживаю не из-за того, что сейчас происходит реально, а из-за того, что вот что-то мне это напомнило, то, что было тогда. И меня накрыли вот те эмоции. А то, что сейчас происходит, это вообще, блин, другой мир. Это другой я. Нет того ребенка, который был в той ситуации. Люди другие. Одежда на мне другая. Я большой. Ситуация. Просто что-то триггернуло, напомнил, всплыло в памяти. Потом вот это все эмоционально начинает вылезать.
А вот интересно, страх начинать отношения, например, у тебя пятые отношения не удались, шестые, десятые, пятнадцатые.
Может, это не твое?
20-й. И ты думаешь, это что, вот, ну вот заново опять о себе рассказывать, да, опять
ой,
спрашивать.
Ой, да, слушай, такая фигня вообще. Я поэтому знакомство терпеть не могу.
Расскажи о себе. Давай я расскажу.
Хочешь
о себе.
Хочешь сделать просто копипаст из старого, типа, на, почитай, короче, там, через 2 часа давай поговорим.
А у страха подарить желтые цветы.
Наташа Королева спела, и все стали так считать, да?
Нет, это до нее. Я думаю, до нее было. Слушай, многие мои знакомые так считают. Там желтые тюльпаны, желтые розы ни в коем случае, потому что обязательно это к разлуке. У меня была знакомая, которая сама себе купила желтые цветы. Она так как бы с человеком точку поставила для себя.
Самой собой?
Недавно услышал такую вещь, как религия голубей. Может быть, слышал?
Без понятия.
Проводился эксперимент. Несколько голубей в клетках, отделенные друг от друга. Каждой птице давали корм с определенной частотой. Кому-то чаще, кому-то реже. То есть у каждой птицы свой интервал. Птица два раза получила лакомство, и ей хочется еще. И она начинает что-то делать. Какой-то голубь начинает хлопать крыльями. Какой-то голубь начинает кивать головой. Какой-то голубь начинает издавать какие-то звуки. Чем чаще вот это вот действие случайно абсолютно совпадало с тем моментом, когда ему давали пищу, у голубя начинала отрастать нейросвязь, что именно вот это его действие приводит к тому, что он получает еду. То есть накапливалась в голове ошибка, и чем больше было совпадений, соответственно, тем больше она накапливалась. То есть у голубя появлялась религия. Вот это действие приводит к этому результату, хотя взаимосвязи не было никакой. Вот, наверное, желтые тюльпаны или вот подобные страхи, подобные суеверия возникают примерно так же по той же схеме. Но вот интересно, кто из слушателей вот сел и действительно задумался, а какие мысли у меня в голове, связанные с действиями, действительно ошибочные? И вот 100% о них есть. И вот уметь себя проанализировать, разобраться в своих страхах, разобраться в их причинах и взаимосвязях, чтобы сознательно у себя их исправить, это сложно, но без этого никак.
А можно и в другую сторону поставить вопрос, и вот будет прикольно звучать. А какие мои мысли, за которые я привык ждать похвалу или какое-то поощрение, или не просто мысли, а мои действия, за которые я привык что-то получать, на самом деле мне ничего не приносят. То есть я привык себя как-то вести по отношению к жене. Что-то как-то стало морозиться в последнее время. А я вот жду, и у нас на этой почве, допустим, потом конфликты возникают. А я такой, ну как, я ж хороший, я ж все то же самое делаю, что всегда. Всегда же работало. Какого фига перестала? Жена, тут что, сломалась? Тебя палкой потыкать надо. Что происходит?
А у жены теперь кризис 30.
А у мужа еще нет? А он еще не до 40, да?
Она еще в кризисе,
а он еще нет.
А у нее уже любовник. А он думает, проблема в нем, а проблема не в нем, а в другом человеке. Куча мужчин ищет причины, да, как голуби в своем собственном поведении, а большинство причин поведения их женщины к нему не имеют никакого отношения. Об этом надо помнить лучше чаще. Но эта тема уже отдельная, совсем большая
беседа. Нет, это не отдельная тема, кстати. Это очень прикольная штука. Мне вчера знакомый говорит, представляешь, я раньше думал, что в происходящих проблемах, допустим, на работе, они происходят со мной из-за меня. Ну, например, это проблема небольшие зарплаты. И он такой, ну, небольшие зарплаты, наверное, я чего-то недостоин. То есть не то, что я пойду там покручу головой, посмотрю там, что на рынке труда, там сейчас все выросло, классно скакнуло, и позакидываю резюмешки, чтобы меня там повытягивали на собеседование, чтобы пощупать рынок в реале. А просто такой, ну, что-то как-то мало платят, значит, наверное, что-то со мной не так. А потом говорит, а я вдруг потом понял, я все-таки походил по собеседованию, и такой говорит, блин, так рынок изменился, я, оказывается, столько всего знаю. И я раньше думал, что это проблема со мной на работе, а это вообще меня не касается, это просто такая структура, и она вообще со мной не связана. А почему люди привыкли что-то на себя вот это натягивать? И если какая-то проблема, это значит, что-то я там не так. Вот это вот желание, блин, постоянно везде сувать свое «я», даже туда, где вообще не про них.
Здесь, наверное, спасибо обществу, которому когда-то было выгодно еще в советское время, и менталитет, который тянется, наверное, до сих пор.
В любой ситуации, даже которая с тобой не связана, люди привыкли оценивать это через себя.
Когда ты заканчиваешь институт, ты идешь на работу, у тебя в голове складывается структура, что люди, которые берут тебя на работу, они умнее тебя, они создали бизнес, ты на них работаешь, они знают больше тебя. А начальник, который берет тебя на работу, старше тебя и умнее тебя. Потом ты находишь следующую работу, скорее всего, твой начальник будет старше и умнее тебя. И потом второй, третий, четвертый раз, и ты к этому привык. И вдруг в 30 лет понять, что начальник над тобой не умнее тебя и не старше тебя. И вообще этот человек такого же уровня, как ты, а может быть ниже, просто выполняет другой функционал. Вот смочь в этот момент получить инсайт и перестроить мозг, начать переоценку себя как специалиста в какой-то области, прокачку себя как специалиста в другой области и вообще переформатировать понимание команды, команды, где собрались люди, каждый специалист в своей области и начальник, руководитель, наемный менеджер, он на вашей иерархии, он такого же уровня, он даже может получать меньше, чем ты. Просто у него вот такие обязанности, у тебя вот такие обязанности. Вы собрались ради того, чтобы выпустить вот такой продукт. Мы уже сильно уходим вообще от темы нашей сегодняшней беседы.
Ну и давай просто закончим. Чтобы выпустить какой-то продукт и сделать дело, а не чтобы проецировать свои непрожитые отношения с папой на начальника, потому что он старше тебя по статусу.
Ну вообще да, в этом очень много страхов. То есть если ты молодой и ты только в начале пути, тут очень много страхов и недопонимания. Почему тебя недооценили, почему так поступили, почему вот его повысили, а тебя не повысили. Да чаще всего повышают человека не который самый умный, который хорошо работает. Человек самый умный, который хорошо работает, нужен на том своем месте. И лучше всего держать его той зарплатой, которая есть. И лучше всего, чтобы у него было много страхов, и он бы никуда оттуда не ушел. А вот человек, который удобен, которому доверяют, который комфортен и с которым можно спокойно напрямую обсуждать какие-то, может быть, политические моменты, какие-то личные моменты, потому что, ну, все люди. И начальник тоже человек. Вот такой человек рядом с тобой, а он удобен. И получается, что рядом с директорами такие же люди, которые просто, ну, они твои, они, может быть, хуже других, они менее эффективные, чем другие. Но просто это твой человек. Он твоего уровня. Ты находишь с ним общий язык. Чаще всего руководитель не может взять сотрудника уровнем выше себя, а ему некомфортно просто будет с ним работать. Он себя как будет чувствовать? То есть человек с психологическими травмами будет себя фигово чувствовать. Человек проработанный будет чувствовать себя отлично, но таких очень мало.
Ты судишь больше по той сфере, в которых ты работал, а это очень такие жесткие консервативные структуры, помноженные на провинциальность нашу. Поскольку я работаю с разными компаниями по России, и у меня, допустим, есть вот как раз, опять же, мой вчерашний знакомый, с которым мы встречались, он работает в IT, в Data Scientist. Там это передовые практики, и он говорит, что вот эта тема с тем, что кто-то начальник, это она отмирает в принципе. Сейчас люди собираются горизонтально. И даже он говорил, что его начальник собирается увольняться, и он уходит куда-то не начальником. Он уходит с понижением в формальной должности, естественно, с повышением в деньгах. И вот этот вот принцип горизонтального подхода к развитию, к бизнесу, это то будущее, за которым будет идти вся вот провинция, и это то настоящее, которое есть уже сейчас. То есть айтишка, она вся работает вот так. И тут, конечно, вообще нет места страхам и всяким вот этим вот контрпереносом на начальника от непрожитых детских, то, что меня там папа не дохвалил, а если начальник поругал, значит, мне вдвойне плохо, я этого боюсь. Ну, это бред какой-то. И вот еще есть другой нюанс, когда человек вообще немножко не одупляет, что происходит в мире. То есть есть еще один у меня знакомый, и он сейчас увольняется, но там надо понимать, что он увольняется из компании, которая сидит на бюджете, и где, объективно говоря, они вообще-то ничего не делают. Это реально так. И вот он собирается оттуда уволиться только потому, что он заметил, что его начальник очень мало работает и остатки своей работы вообще на него перекидывает. И это, конечно, так смешно, потому что объективно то, что они там в принципе даже делают, вот посмотреть на это как на работу в любой нормальной коммерческой структуре, не говоря уж о малом бизнесе, который вот сам мастер возглавляет, там просто приходится бежать и пахать постоянно. И эти вот, знаешь, вот такие расслабленные в костюмчиках, я устал, на меня работы много перекидывают, вот надо куда-нибудь уйти. И вот он приходит за советом и снова хочет устроиться куда-то в подобное место на бюджет, чтобы также продолжать не работать. И при этом он даже не смотрит по сторонам. То есть хватит работать в ГОСе, в бюджете, чтобы что? То есть настолько зашорено мышление, а если ему сказать, попробуй пойти вот в коммерческую куда-нибудь, еще куда-то, там сразу столько страхов возникнет. А как я, что я? А я 15 лет уже работаю в бюджете. Я на это не способен. Чуть-чуть они, конечно, обоснованы, потому что реально, если 15 лет тренировать один навык, то как бы нафиг ты будешь нужен где-то еще. Но это домысел.
Тут можно просто напугать еще сильнее. Как ты сам считаешь, дорогой, если вот дальше ничего не делать, вот будет лучше или хуже?
Но в его-то голове он что-то делает.
Нет, имеется в виду, ты видишь, как мир меняется. Вот то, что ты делаешь, скорее всего, отомрет в ближайшие пару лет просто за ненадобностью. Может быть, есть смысл начать сейчас над этим работать?
Оно не отомрет еще много лет. В провинциях оно не отомрет.
Ох уж эти библиотекари. Новая профессия – библиотекарь в библиотеке в метавселенной.
Как вариант, да. А еще может быть профессия коуч. Сейчас как-то коуч, который лечит аватаров от страхов виртуальных.
Ты затронул очень классную тему, активно развиваются метавселенные, и я думаю, наши все страхи сначала просто переместятся туда.
Вот, слушай, к разговору про страхи. Я когда сегодня начал с примера про машину, у меня сейчас к метавселенным примерно такое же отношение. Мне тупо лень в это все въезжать.
Ну, вариантов нет, это просто у нас будущее. Кто не въедет, он...
Не, новый появится. Это так всегда было. Если кто-то из слушателей боится, что его профессия вымрет, получить новую профессию, во-первых. Во-вторых, смотрите, просто пример. Когда говорят про важность высшего образования, что тоже, кстати, вот это может быть странно слышать тем, кто прогрессивный, тем, кто в столице, но многие люди в глубинке до сих пор живут принципами навязанными, что нужно получить образование, и будет тебе успех в жизни. То, чем я занимаюсь сейчас, когда я получил образование, как профессии еще не существовало в принципе. По-моему, очень явный пример, который показывает, что образование-то вы, конечно, можете получить, но гораздо лучше вы сразу сейчас что-то делаете, что интересно, в чем развиваться, и ищите своих, условно говоря, как, ну, какое-то комьюнити, там, да, где можно также подтягивать знания, или заказчиков сразу, с которыми это можно реализовывать. Все. И тут вообще нет места страхам.
Интересно, какие страхи появятся в связи с появлением метавселенных и погружением людей. Я просто, знаешь, как это вижу? Я вижу расслоение между мозгами детей, которые выросли с мобильным телефоном в руках, и взрослыми, которые это не приемлют и стараются как можно сильнее противиться этому, потому что мы в состоянии неопределенности. Мы действительно не знаем, куда нас приведет эта технология через 10-20 лет. Появится новое поколение, и мы не знаем, что получится из этого поколения, для которого существовать в метавселенной будет нормой наравне с существованием в реальности. И каких детей мы при этом получим, тоже непонятно. Какие страхи там будут? В первую очередь, это будут страхи взрослого поколения за новое поколение. Потому что новое поколение будет обучаться там. Очень может быть, что школы из Зума перекочуют туда, концерты перекочуют туда, движуха, вся активность перекочует туда. Как магазины перекочуют, ты будешь выходить на улицу, ну там пусто. Ты помнишь, как все было на улице 5 лет назад, и по сравнению с тем, что мы получим через год, на улице пусто. В торговых центрах просто нечем будет заняться, они не нужны, их можно смело закрывать. Как будут поступать люди, которые там будут платить аренду, свет, если там никого нету? Ну, это очень скоро увидим.
Увидим.
И посмотрим, к чему все это приведет. Так же и здесь. Твои дети где-то там в очках путешествуют, что-то делают, чему-то обучаются. Интернет 3.0 их чему-то обучают, что-то вкладывают в их голову. А тебе будет некомфортно. Тебе как родителю, ну, просто родителю будет некомфортно. Тебе захочется научить ребенка разжечь костер в лесу, покататься на лыжах. И вот это сопротивление между покататься на лыжах в виртуальной реальности, покататься на лыжах на улице, где комфортно, где холодно, некомфортно, и на горку надо подниматься самому и ногами – мелочь, но проблема. И с этими страхами взрослого поколения, нашего поколения, мы столкнемся уже через несколько лет.
И получится один новый общий страх, что ты переживаешь, что твой ребенок обучается в очках и в наушниках, а на самом деле и твой ребенок, и его метавселенная, и ты сам давным-давно лежите где-то в капсулах в каком-то мрачном месте, являетесь просто батарейками для машины, и матрицу таки, блин, перезапустили в очередной раз. Только не как четвертую часть, а по-нормальному. И все получилось.
Здравствуйте, Вачовски. Точнее, авторы, которых они переписали. Я с тобой, наверное, соглашусь. Развивать сейчас эту тему... Можно затравку оставить на будущее. Знаешь, наверное, я сделаю вывод, что мы получаем новый страх, которого не было. Мы получаем страх эволюции. То, что человек как вид, который есть сейчас, он просто вымирает. Страх остаться без взаимодействия с живым человеком. Наверное, страх одиночества всегда был очень сильным. Страх не найти близкого человека, человека, с которым можно просто побыть рядом, подержать его за руки, почувствовать именно. Тело должно его почувствовать, почувствовать его запах, почувствовать его тепло и остаться без этого. Наверное, человек такой, какой он есть сейчас, без этого не сможет. И хорошо, и слава Богу. И разбираться с собой. И помочь нашим детям вырасти полноценными, вырасти без этих страхов, а не травмировать их сейчас, чтобы это было новое поколение, которое умеет спокойно обсуждать, спокойно разговаривать, спокойно развиваться, не бояться никакого абьюза, понимать, откуда растут ноги, понимать причины большинства страхов. Да, это не преподают в школах и, наверное, не будут преподавать никогда, потому что, ну, это невыгодно. Тому виду социального управления, которое сейчас невыгодно, чтобы были люди без страхов, которые могут прямо и открыто говорить о том, что у них внутри. Но я как родитель хочу хорошего будущего для своих детей. Хочу, чтобы они были полноценными. Хочу, чтобы они ничего не боялись. Хочу, чтобы они понимали себя, окружающих и то будущее, к которому хотят прийти они. Наверное, на этой веселой ноте мы с тобой сегодня закончим.
Ну, пусть твои желания исполнятся в твоей реальности, так и будет.
О, скажи что-нибудь другое, блин, ну я не к этому вел.
Давайте так, страх – это просто эмоция, которую можно убрать. И сделать это можно очень быстро. И если сейчас все поставят кучу лайков, я дам практику как.
Самое важное – не бояться избавиться от страха, как бы это странно ни звучало.
Когда есть вторичные выгоды, то, конечно, выгоднее, чтобы страх был. Знаешь, что тогда главное? Не то, что не бояться страха, а себе самому не брехать.
Не врать, что ты боишься?
Ну, как минимум для начала, да.
Что ты не умеешь? Что ты просто не умеешь общаться? Тебе в голове нет такого навыка? Последнюю книгу ты читал 10 лет назад, и вообще пора взять ее в руки и начать делать что-то новое.
Да, потому что есть люди, которых, знаешь, они вот что-то там ходят, вроде как пытаются на какие-то там психологические темы как-то развиваться, но при этом смотришь на них и понимаешь, они не себя хотят менять, они просто хотят найти более хитрую волшебную кнопку, которая все делает за них. Я как была маленькая девочка, я так и осталась, и я ищу маму-папу, которые все за меня изменят. Просто я как бы понимаю, что надо чуть-чуть, как бы вот так это не работает в реале, поэтому пойду в какие-то такие сферы, психологию там, эзотерику и прочее. И вот там буду пробовать как-то хитро воздействовать, не напрямую. Тоже некий страх. Признаться, что, блин, вообще-то от тебя многое зависит. Бери уже, что ты и делай, в конце концов.
Я вот подумал действительно, что я хочу детям. Есть то, что я, наверное, до конца не понимаю. Я вижу сейчас женщин и мужчин. Я вижу, что у мужчин большие проблемы в отношениях, проблемы с женщинами именно на уровне умения разговаривать. Потому что мужчина, немного грубо скажу, за базаром чаще всего следит. И с детства мужчину воспитали так, что ты, если что-то не то ляпнешь, ну, тебе нос сломают, например. Ты как-то должен быть ответственен за свои слова, за свой лексикон, хотел сказать, за свой базар. А девушек воспитывают совсем иначе с детства. Девочка учится с детства манипулировать окружающим, манипулировать папой, манипулировать мамой. То есть для нее слова – это способ достижения цели. Она что-то такое сказала, что и забыла на завтра, что-то пообещала, получила то, что хотелось, какую-то конфету, игрушку, какую-то вкусняшку, и все, дальше уже не важно. Она будет придумывать следующие слова, она будет манипулировать словами то, что мужчины себе не позволяют. Здесь разные страхи. Здесь у мужчин страхи, связанные с женщинами, идут от мамы, которая манипулировала с детства, которая говорила какие-то манипулятивные вещи просто потому, что они были ей выгодны. Родителю выгодно, чтобы ребенок меньше шумел, потому что это раздражает. Родителю выгодно, чтобы ребенок проявлял меньше активности. Слава богу, не все такие родители. Но вот все эти манипуляции словами ради получения своей выгоды и все последующие страхи, и все последующие поведенческие паттерны с этим связанные. Да, будущему поколению придется во всем этом разобраться, чтобы стать другими. И это большой труд.
На мой взгляд, глобально ничего не изменилось. Все, что ты сейчас наговорил, это извечная проблема, давным-давно известная. Еще Тургенев написал «Отцы и дети». Но в то же время те примеры, которые ты сейчас описывал, вот эти все картинки, да, воспитания и каких-то манипуляций, это все одна сторона, но есть и другие люди, к счастью, со здоровой психикой, со здоровыми детьми, и которые вместо того, чтобы передать им по наследству свои комплексы, страхи и неврозы, как это бывает у большинства людей, передают им по наследству лучше свой бизнес, отлаженный и работающий. И дети свободно продолжают жить и развиваться не потому, что бегут от чего-то, точнее, не ради денег, а, скажем, невзирая на деньги, занимаясь тем, чем хотят. Пусть у ваших детей ровно так и получится. Соответственно, вы будете родителям, которые передадут им все то лучшее, на что вы способны.
И ничего не бойтесь.
Аминь.